Отец оставил мне в наследство глубокую боль. Боль понимания, что со временем я покину этот мир. Я думаю о вечерах, когда меня уже не будет. Но я также унаследовал от отца и глаза, видящие, как сказочна жизнь. Летом я собирался по-настоящему изучить жизнь шмелей. У меня есть секундомер, с его помощью можно определить скорость полета шмеля. И еще шмеля нужно взвесить. Я бы не отказался и от сафари в африканской саванне. Кроме того, я научился наблюдать за небом и удивляться всему, что находится в мировом пространстве на расстоянии многих миллиардов световых лет от нас. Этому я научился, когда мне не было еще 4. Но я не могу с этого начинать. Мне надо попробовать зайти с другого конца. Наверное, я должен сделать собственный выбор. Если бы по истории об апельсиновой девушке был снят фильм, и я, сидя где-нибудь на задних рядах, понял, что никогда бы не родился на свет, если бы Ян Улов и апельсиновая девушка разминулись друг с другом, мне бы, наверное, захотелось крикнуть им, чтобы они не прошли мимо друг друга. Я бы сидел как на иголках. Нервничал бы, что один из них, неважно кто, может оказаться фанатиком-атеистом и не пойдет в собор на рождественское богослужение. И, может, я горько заплакал бы, увидев апельсиновую девушку на Плаза де ла Альянза в обществе датчанина. А когда Вероника и Ян Улов стали бы любовниками, я бы до смерти боялся малейшего намека на ссору между ними. В моих глазах даже обычная ссора быстро приняла бы космический масштаб. Мир! Я бы никогда в нем не появился, не стал бы свидетелем великой мистерии. Мировое пространство! Я бы никогда не увидел сверкающего звездного неба. Солнце! Я бы никогда не ступил ногой на теплые скалы в Тёнсберге. Никогда не испытал бы прелесть погружения в воду, когда ныряешь в нее. Теперь я все понимаю. Мне вдруг открывается последовательность всего сущего. Только теперь я всем сердцем чувствую, что значит не существовать. У меня начинает противно сосать под ложечкой. Меня мутит, и я сержусь. Меня бесит мысль, что в один прекрасный день я исчезну. Ни на неделю, ни на две, ни на 4 года или 400 лет. Меня вообще больше уже не будет никогда. Навеки. Я чувствую себя жертвой фокуса и обмана. Сперва кто-то приходит и говорит: «Милости просим, вот тебе в распоряжении весь мир. Здесь твои погремушки, твоя железная дорога, школа, в которую ты пойдешь осенью». И вдруг через мгновение раздается смех. «Ха-ха-ха-ха! Ловко мы тебя провели!» И мир вырывают у тебя из рук. У меня такое чувство, будто все меня предали. Мне не за что ухватиться, спасения нет. Я теряю не только мир, не только все и всех, кого я люблю, я теряю самого себя. Раз, два, три, и меня нет. Как тут не рассердиться? От злости меня в любую минуту может вырвать, ведь я заглянул в глаза дьяволу, но я не позволю, чтобы за ним осталось последнее слово. Я отворачиваюсь от зла прежде, чем оно завладеет мною. Я выбираю жизнь, я выбираю ту крошку добра, которая предназначена мне, и хочу верить в существование того, что можно называть самим добром. Кто знает, нет ли там над небесным сводом Бога? Я знаю, что существует зло, потому что слышал 3-ю часть лунной сонаты Бетховена. Но знаю также, что существует и добро. Знаю, что между этими двумя безднами растут прекрасные цветы, и что с цветка вскоре взлетит жизнерадостный шмель. Ха-ха! Вот я и ответил на отцовский вопрос. К счастью, в этой задачке есть веселое аллегретто. Между этими двумя трагедиями разыгрывается веселый кукольный спектакль, и его представление мне не хотелось бы пропустить. Я делаю ставку на 2-ю часть сонаты. Есть нечто, что называется жаждой жизни, а те две бездны я просто-напросто миную. Их нет. Они не существуют. Они не для меня. Единственное, что существует, это бесстрашное аллегретто. Должен признаться, что это непростые мысли. Ференц Лист назвал когда-то 2-ю часть лунной сонаты цветком между двумя безднами. Меня вдруг осеняет, что я разрешил эту трудную задачу с помощью Листа. и собственной сообразительности. Я опять пробую перенестись во времени на несколько миллиардов лет назад. Ведь именно тогда я должен был бы выбрать, хочу ли я жить на Земле через сотни миллионов лет, или я выбираю небытие, потому что мне не нравятся правила игры. Но теперь я хотя бы знаю, кто будут мои родители. Теперь я знаю, как началась эта история. Знаю, кого я буду любить. У меня есть ответ. Я делаю торжественный выбор. Я пишу. Дорогой папа, спасибо за твое письмо. Оно пришло слишком неожиданно и обрадовало и испугало меня. Но сейчас я, наконец, сделал трудный выбор. Я твердо уверен, что выбрал бы жизнь на Земле, какой бы мгновенной она ни была. Поэтому забудь обо всех тревогах. Ты можешь, как говорят, покоиться с миром. Спасибо тебе, что ты искал и нашел апельсиновую девушку. Мама на кухне готовит ужин. Она говорит, что на ужин будет что-то французское. Йорген скоро вернется после того, что он называет субботней пробежкой. А Мириам спит. Сегодня 17 ноября. До Рождества осталось всего 5 недель. Ты задал мне несколько интересных вопросов о телескопе Хаббл, и представь себе, совсем недавно я написал домашнее сочинение как раз об этом телескопе. Сейчас я раскрою тебе большую тайну. Кажется, я знаю, что мне подарят на Рождество. Йорген намекнул мне, во всяком случае, он показал в газете несколько любопытных фотографий. Короче говоря, я подозреваю, что мне подарят телескоп. Трудно поверить, но Йорген даже 2 раза прочитал мое домашнее сочинение, хотя он мне и не родной отец. Он сказал, что гордится мною. По-моему, он обо мне заботится даже больше, чем о Мириам. По крайней мере, не меньше. А большего от него, честно говоря, и требовать нельзя. Я уважаю его так, как будто он мой настоящий отец. Если мне на Рождество подарят телескоп, я возьму его с собой во Фьельстёлин, потому что здесь, внизу, слишком много того, что астрономы называют оптическим загрязнением. Я уже придумал, как назову этот телескоп. Я назову его Ян Улов. Йорген, конечно, немного удивится, но если он хочет, чтобы мы остались друзьями, ему придется примириться с этим. Во Фьельстёлине перед восходом Луны бывает такое множество звезд, что невольно спрашиваешь себя, зачем вообще нужен космический телескоп? Да-да, папа, я вовсе не так глуп, как тебе может показаться. Я знаю, что звезды в космосе не мерцают. Но иногда бывает интересно пролежать несколько секунд на дне бассейна, смотря вверх, в небо. Кое-что можно увидеть и, разумеется, можно угадать, что происходит над водой. Во всяком случае, можно разглядеть лунные кратеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна. Так что стоит подумать, не совершу ли я когда-нибудь в жизни настоящий полет в космос. Сердечный тебе поклон от твоего сына Георга, который держит оборону на Хюмлевейн и знает, что его отец не ударил в грязь лицом. Постскриптум. Прочитав твое письмо, я чувствую, что скоро смогу заговорить со скрипачкой. Может быть, уже в понедельник. У меня есть много интересного, что я могу ей рассказать. И, может быть, она покажет мне свою скрипку. Я позвал маму. Она пришла. Пока я набирал эту фразу, я дал ей отцовское письмо, то, которое было спрятано за обивку моего детского автомобиля. «Теперь ты можешь прочитать его письмо», — сказал я. Книгу, которую я написал вместе с отцом, она прочитает в другой раз. Теперь уже после Рождества. И только в том случае, если они действительно подарят мне телескоп, потому что я уже включил телескоп Ян Улов в этот рассказ. Мне страшновато, что мама узнает о скрипачке, но только чуть-чуть. И меня немного смущает, что мама и Йорген прочтут о том объятии в спальне. Но тоже, только чуть-чуть. Мама взяла отцовское письмо и расположилась в гостиной на старом желтом диване. Она сказала, что хочет немного почитать, пока Йорген не вернулся с пробежки. Я обещал ей быть поблизости, И в самом деле вижу ее силуэт в открытую дверь, а иногда даже слышу ее. Она всхлипывает. Я понимаю это как знак того, что она не забыла Яна Улова. Но я продолжаю писать. И у меня есть так называемый постскриптум и для тех, кто читает эту книгу. Всего лишь маленькая подсказка. Намек. Спроси свою маму или папу, как они познакомились друг с другом. Не исключено, что они расскажут тебе любопытную историю. Можешь спросить их по отдельности, и вовсе не обязательно, что их истории будут похожи одна на другую. Не удивляйся, если твои родители покажут себя с непривычной для тебя стороны. По-моему, это нормально. Сказки, о которых мы говорим, никогда не бывают совершенно одинаковыми. Но я начал понимать, что все такие истории имеют более или менее деликатные правила, говорить о которых трудно. Может быть, и не следует слишком приближаться к этим правилам. Их не всегда легко выразить словами. Это то, что называется тонкой материей. Чем больше деталей присутствует в такой истории, тем более душещипательной она, по-моему, будет. Ведь если бы в ней хоть один пустяк отличался от того, что случилось на самом деле, ты мог бы и не родиться. Могу побиться об заклад, что множество мельчайших вещей могли бы повернуть ход событий таким образом, что у тебя вообще не было бы ни малейшего шанса появиться на свет. Или, если позаимствовать умное выражение моего отца, жизнь — это гигантская лотерея, в которой явными становятся только выигрыши. И ты, читающий эту книгу, такой выигрыш. Lucky you.